Сегодня в России отмечается новая памятная дата – день окончания Второй мировой войны. В этот день, в 1945 году, был подписан акт о капитуляции Японии. С апреля 1941 года Советский Союз был связан с Японией пактом о нейтралитете, действие которого прервалось 8 августа 1945 года, когда Красная Армия начала Квантунскую операцию против императорской армии в Маньчжурии. О правовых обстоятельствах советско-японской войны и ее последствиях мой коллега Андрей Шар беседовал с московским историком Второй мировой войны Борисом Соколовым.
5 апреля. Пакт не был денонсирован, он не предусматривал денонсации, он предусматривал, что не позднее, чем за год до окончания действия пакта, это в апреле 46-го истекал срок действия, сторона могла заявить о нежелании его продлевать, когда его действие оканчивалось в апреле 46-го года. Так что, когда Советский Союз 5 апреля 45-го года сообщил, что он не намерен продлевать действие пакта о нейтралитете, это означало, что он должен действовать до апреля 46-го года, после чего прекратить свое действие. Так что, строго говоря, денонсирован он был только в момент советского нападения, в ночь с 8 на 9 августа.
Но Сталин был связан ведь обещаниями, которые он дал на Потсдамской конференции президентом США и премьер-министром Великобритании о том, что не позже, чем через 3 месяца после разгрома Германии Советский Союз вступит в войну против Японии. Это верно?
Это же обещание, собственно говоря, тайные договоренности, которые никогда не публиковались до окончания войны, не подвергались ратификации парламентами, какому-то общественному рассмотрению, и смешно говорить, что они имеют хоть какой-то приоритет по отношению к договору, который ратифицировался парламентами двух стран.
С точки зрения логики военной истории, тем не менее, оправданным ли было нападение Советского Союза на Японию?
С точки зрения Сталина оправдано, хотя было, допустим, альтернативное предложение тогдашнего заместителя наркома иностранных дел Соломона Лазовского, который говорил, что мы не должны втягиваться в Тихоокеанскую войну и сохранять Японию в качестве какого-то противовеса Соединенным Штатам в Тихоокеанском бассейне. Кстати, Япония за посредничество готова была отдать Советскому Союзу и Курильские острова, и Южный Сахалин, и Южную Маньчжурию. Но Сталин решил, что выгоднее будет самому оккупировать северо-восточный Китай и Северную Корею, ну и вернуть острова.
С точки зрения военной стратегии, разгром почти миллионной Квантунской армии. Это какая-то выдающаяся военная операция?
Я бы так не сказал. Это была отнюдь не та армия, какой она была, допустим, в 41-м году, когда там были элитные сухопутные соединения. Все более-менее боеспособные части соединения из этой армии к августу 45-го уже давно были переброшены или для обороны японской метрополии, или в район боевых действий в Южных морях. Там оставались второочередные и третьеочередные дивизии, которые формировались уже вот или из 17-18-летних юнцов, или из лиц более старших призывных возрастов, но которые раньше не призывались по состоянию здоровья. В этой армии практически не было горючего, почему ни один японский самолет после советского нападения так и не поднялся в воздух. Да и танки в основном были захвачены в местах их хранения. Был всего один танковый бой на Курильских островах. Япония капитулировала уже практически 14 августа. На всех остальных фронтах 15 августа боевые действия прекратились. В Маньчжурии они шли где-то до 19 августа. Советский Союз стремился занять как можно большую территорию. Практически у японцев не было никаких шансов, и, собственно, командование Квантунской армии никаких иллюзий не питало. Она сразу отдала приказ войскам отступать вглубь Маньчжурии.
В результате этой войны Советский Союз вернул в свой состав территории, которые Российская империя потеряла после русско-японской войны 1905 года, и основную группу Курильских островов. Там, по-моему, был договор конца 19 века, который закреплял за Японией эти острова, южную часть Сахалина.
Из тех территорий, которые Россия вынуждена была уступить по Портсмутскому миру, был возвращен только Южный Сахалин, потому что Курильские острова, они были японскими еще с 1875 года по вполне мирному соглашению. Другое дело, что Советский Союз прихватил еще и Южно-Курильские острова, которые никогда частью Российской империи вообще не были.
Одним из итогов этой войны стал вот этот затянувшийся и длящийся до сегодня спор о принадлежности Южно-Курильских островов. Какие еще такие военно-политические последствия были у этой войны? Скажем, образование Северной Кореи коммунистической можно отнести к таковым последствиям?
Безусловно. Собственно, Северная Корея возникла на советских штыках как коммунистическое государство. Советские войска, они вели себя в Маньчжурии, в Корее, но ничуть не лучше, чем они вели себя, допустим, в Германии и других странах Европы. То есть тут были массовые убийства, изнасилования, грабежи как японского, так и местного китайского и корейского населения. Об этом сохранились, в частности, свидетельства представителей союзных держав, которые прибыли в китайские и корейские города для приема союзных военнопленных. И они все это запечатлели. То в нарушение Потсдамской декларации июля 45 года, по которому сдавшимся японским солдатам обещалось немедленное возвращение домой после того, как они сложат оружие. Американцы и их союзники это обещание выполнили, а те японцы, которым не посчастливилось попасть в советский плен, они еще на несколько лет задержались в Сибири, где не менее 62 тысяч из них умерло.
Вам кажется оправданным, мотивированным появление новой памятной даты?
Мне кажется, что да, это, в общем, действительно памятная дата, потому что и формально, и фактически Вторая мировая война закончилась вот подписанием капитуляции Японии, но сказать, что это какой-то особо славный день российского или советского оружия, я бы все-таки не сказал.
Напомню, что это был историк Второй мировой войны Борис Соколов. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время».